Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азат». Так, в последнее время в Казахстане из уст рядовых граждан и даже отдельных известных лиц, чьи родные и близкие, по их мнению и по мнению общественности, осуждены с грубым нарушением их человеческих прав, можно все чаще и чаще услышать недовольство или жалобы на отказ правозащитных организаций в правовой или иной защите, или их откровенное игнорирование нарушения прав человека. Самое главное, подобные обвинения все чаще и чаще звучат именно накануне председательства Казахстана ОБСЕ в этой авторитетной международной структуре. В этой связи радио «Азаттық» проводит круглый стол на тему «Ситуация с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Ақорды в ОБСЕ» или «Об избирательности правозащитников Казахстана в деле защиты прав граждан Казахстана». В дискуссии принимает участие Роза Акылбекова, временно исполняющая обязанности директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, Баретта Ергалиева, председатель Казахстанского международного историко-правового центра «Демократия и право», Раушан Есергепова, супруга известного журналиста, главного редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова, осужденного на 3 года по известному обвинению, и Жайнагуль Айдархан, супруга Арона Атабека, известного поэта и общественного деятеля, осужденного на 18 лет тюрьмы, которого известные общественные и творческие деятели Казахстана называют не иначе, как узником совести, иногда и политическим узником. На круглый стол были также приглашены Жемс Турмагамбетова, исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека», которая наотрез отказалась в нем принять участие без объяснения видимых причин, а также Виталий Пономарев, директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» в Москве, который в связи с подготовкой и поездкой в международную конференцию в Алматы не имел физической возможности принять участие. Круглый стол ведет Султанхан Акулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, можно перечислить массу примеров, которые свидетельствуют о том, что правозащитные организации в Казахстане, мягко говоря, или не замечают, или игнорируют случаев, связанных с нарушением прав человека в республике. Это проблема жителей микрорайона Шанграх в Алматы, когда в 2006 году, защищая их права, 4 человека во главе с Ароном Атабеком были осуждены на длительные тюремные сроки. Это журналист Рамазан Есергепов. Это салафиты, которые вынуждены были покинуть страну и жить в Чехии на птичьих правах. И множество других казахских граждан, которые буквально группами осуждаются по религиозным мотивам. Это судьба лидера баптистской организации в Акмолинской области, бывшего казахстанского, а ныне немецкого гражданина Виктора Левина, которому грозит депортация в Германию сразу после рождения ребенка. Это, наконец, ситуация с известными красными зэками, бывшими высокопоставленными офицерами полиции, которым грозил перевод в обычную колонию, где их жизням могла грозить серьезная опасность. И если их родные после нескольких безуспешных попыток связаться с казахстанскими правозащитными организациями не успели бы дозвониться до Москвы к Виталию Пономареву, то эта угроза стала бы реальностью. А теперь слово предоставляется Раушан Есергеповой. Вам минута времени, пожалуйста.
Добрый вечер. Я сразу скажу, что дело Рамазана Сергепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане. Это вообще как насмешка над ожиданиями, что уже за год до председательства ОБСЕ власти постараются соответствовать принципам этой авторитетной организации. И я тогда подумала, кому же, как не правозащитникам, активно включиться в защиту Рамазана. Но, к сожалению, вот особенно в первое время этого не произошло. Наглое похищение Рамазана из стен Института кардиологии повергло, я думаю, в шок не только меня, а всех, включая даже правозащитников. Первое время только Баретта Ергалиева навещала Рамазана в больнице, пыталась достучаться людей, которые по роду своей деятельности могли помочь ему. В дальнейшем к делу подключились, вернее, даже взяли на себя роль правозащитников журналисты. Я не буду, время не позволяет мне всех перечислить, но моя огромная благодарность именно журналистам газет «Время», «Свобода слова», «Республика», «Стантовы», «Жасалаш», «Радио Затык», «Общественная позиция» и так далее. В дело активно включилась наша вот наша защитница основная, это Розлана Таукина, бесстрашный человек, которая вот работает просто, можно сказать, безвозмездно. Она не умеет отказывать людям. И даже когда сейчас она после вот такой операции сложной, она сейчас даже старается хотя бы по телефону поддержать меня, помочь, выезжает на различные акции, даже еще до конца не выздоровев. конечно, я не могу сказать и об огромной помощи, которую оказал нам Евгений Жовтис. Одна правовая экспертиза о том, что документы, опубликованные в газете «Алмата-Инфо», не содержат государственных секретов, она многого стоит. Он даже, несмотря на свою занятость, поехал на заседание суда в город Тарас для того, чтобы подтвердить эту экспертизу и выступить в защиту Рамазана. Вообще никогда за все время, поскольку сколько я к нему не обращалась, я ни разу не видела на его лице мину недовольства или усталости, или раздражения. Он готов был помочь в любую минуту. К сожалению, в данное время бюро, Международное бюро по правам человека, как бы я смотрю, оно активно работает в защиту самого Евгения Жовтиса. То, что ту работу, которую проводил Евгений Жовтис по защите Рамазана, как-то забросили. Потом, когда произошла эта ситуация с Рамазаном, я почему-то думала, что мне надо рассчитывать на помощь со стороны организации «Адильсос». Но, к сожалению, я бы не сказала, что эта организация активно защищала Рамазана. Я разговариваю время от времени с Тамарой Калиевой, и я пришла к выводу, нельзя с таким пессимистическим настроением защищать права человека. Вот как только как не обратишься, она всегда говорит, ну что же вот можно поделать, мы говорим, но улучшения ситуации не происходит.
Госпожа Есергепова, ваше время истекло. Следующее слово предоставляется госпожа Акылбекова вам, пожалуйста.
Спасибо большое. Дело в том, что на самом деле соглашусь абсолютно с госпожой Сергеповой, что последнее время бюро очень сильно, и это абсолютно нормально, когда беспокоится о своем директоре, который незаконно осужден. Что касается вашего супруга, посещения, когда Жовтис даже шел в суд над ним, то мы обязательно отправляли Андрея Свиридова, если вы помните. Но это не важно в принципе. Я хотела бы об общей ситуации сказать. Казахстане. На самом деле, после 20 октября, кто был в Алматинской области на суде Жовтиса, то прекрасно понимает, почему ослабло казахстанское гражданское общество. Власти многое сделали для того, чтобы гражданское общество, то маленькое количество правозащитных организаций, которые были более-менее могли сопротивляться, либо что-то делали, то после того, даже когда мы на суд приглашали, я сама лично занималась рассылкой, и наши ребята из информационно-образовательного центра, бюро занимались по разным каналам рассылкой, что бюро готовит автомобили, автобусы и так далее. Это было видно, что гражданское общество напугано. Если такого человека, как Жовтис, посадили незаконно, все видели, что действительно не было несправедливого следствия, объективного, закон вообще как бы не был, да, закон был попран. И суд ни первой инстанции не учел ничего, то понятно, на суд люди не поехали. То есть я говорю не о просто гражданах, а говорю о гражданском активном обществе, о представителях правозащитных организаций. Поехали все те же Фокина, Турмагомбетова, Калеева. Приехали люди с Кыргызстана, правозащитники. Приехали люди с других стран. Но, к сожалению, алматинцы, которые ближе всех находились, которым мы предоставили за счет бюро автобусы, машины свои личные, гражданское общество, к сожалению, не поехало. Это говорит о том, что оно напугано. И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Спасибо, госпожа Акылбекова. Давайте соблюдать регламент дискуссии. Теперь слово предоставляю Жайнагуль Айдархан. Вам слово. Что вы скажете вкратце?
У меня совершенно другой опыт и довольно пессимистичный. Поэтому я не могу сейчас ни слова, никаких дифферамп в адрес этой организации сказать. Так как и в адрес господина Жовтиса. Я, конечно, сочувствую, что он попал тоже в передрягу. И это какая-то, возможно, ирония судьбы. Но могу сказать, что его организация, он сам с самого начала игнорировали шанрахское дело. Они ни разу не появились на суде. Они ни слова не промолвили об этом деле. Они ни разу не встали в защиту этих четырех узников. Тем более, что трое ребят, этих ребят туда попали совершенно вот как бы из толпы, совершенно случайно. И когда на Верховном суде пришли, значит, главные свидетели этого дела, свидетели обвинения, и отказались от своих слов, отказались от своих показаний, не только Верховный суд закрыл глаза на это, но и эта организация, так сказать, по правам человека в защиту ничего не сказала. И теперь я так понимаю, что если в Казахстане образ древнегреческой Фемиды совершенно другой, у нее открытые глаза, но она в толстых очках, и она будет через эти очки смотреть туда, куда хочет, и у ней в руках не весы, а бухгалтерские счета и мобильный телефон, то у образа Комитета защиты прав человека для меня это какой-то пай-мальчик, который боится испачкать свои руки. Вот. И теперь же, если в Шамрахе погиб не полицейский, а простой гражданин, никого бы не осудили. Также, если бы получилось наоборот, не дай бог, господина Жовтиса сбил бы какой-нибудь простой гражданин Казахстана, то тоже не было бы никакого шума. Поэтому, когда я через 3 года я обратилась, только через 3 года, потому что я считала, что туда должны обращаться более весомые люди, которых много в Казахстане, я обратилась в коалицию по пыткам, то их реакция была не сиюминутной. Она длится по сей день. Вот что они мне сказали на днях, что по моему запросу, творимых сейчас над Атавеком и над другими ребятами в этих лагерях, представители данной организации, то есть Комитет по правам человека, они поедут только после рождественских каникул. Они двинут свои члены только тогда, вот когда придет январь, и что фактов и доказательств мало, что им нужны, я не знаю, я так поняла, что нужна чрезвычайная ситуация, чтобы они туда поехали. Но за 3 года накопилось столько, я уже молчу о здоровье Атабека, я молчу о том, что происходит с ним, потому что я не имею права говорить. Потому что если я расскажу, что на самом деле происходит, последняя ниточка, связующая меня и с ним из лагеря, она оборвется, я тогда вообще не буду знать. Я одно могу сказать, он сейчас сидит в штрафной зоне в камере для одиночников. И мне же сказали в коалиции по пыткам, что может произойти с ним что угодно там, негласно. И они разводят руки. То есть в то же время у нас нет, то есть бюрократических проволочек очень много там. И они также не могут реагировать.
Спасибо, госпожа Айдархан. Давайте теперь слово предоставим госпоже Иргалиевой. Прошу вас учесть ограниченность эфирного времени. Вам слово.
Спасибо большое. Я очень внимательно вас сейчас всех выслушала. В том, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана. Я это говорю с большой ответственностью, учитывая, что являюсь ветераном правозащитного движения Республики Казахстан. С 89 года занимаюсь правозащитной деятельностью. И хочу отметить следующее, что в те далекие годы небольшая горсточка людей впервые мы выступили, как говорится, в защиту жертв декабрьских событий. Тогда, находясь в неимоверно тяжелейших условиях, когда к нам просто боялись близко подходить, мы день за днем, час за часом, как говорится, делали все возможное, чтобы освободить незаконно осужденных декабристов. Да, мы одержали победу, но до сих пор мы не можем добиться, чтобы была дана политическая оценка этим событиям. И я хочу сказать, что С годами, как говорится, начали появляться новые правозащитники. Но, к великому сожалению, я об этом Жене Жовтису говорила неоднократно, большому сожалению, оборвалась связь между, скажем, первым поколением правозащитников, между ветеранами правозащитного движения и правозащитниками, которые стали появляться в последние годы. Вот это, я считаю, в какой-то степени погубило в целом все правозащитное движение Казахстана. Начинали мы тогда очень хорошо и очень сильно. Вот если бы мы как бы подтягивались друг к другу, тянули бы друг друга, единой семьей шли бы с самого начала, я думаю, многого, что все, что происходит сейчас у нас в стране, возможно бы и не было. Просто с нашим мнением бы все-таки продолжали бы считаться. Если бы даже не боялись бы нас, но во всяком случае, прислушиваясь к нашему голосу, что мы сегодня имеем? Мы все бесправны, бесправные бизнесмены, бесправные министры, бесправные те же самые депутаты. Но самое страшное, больше всего бесправные именно сотрудники силовых структур, Министерства обороны, члены их семей. Они совершенно беззащитны, они совершенно бесправны. И о них боятся просто говорить или вообще ничего не говорят. Я считаю, что в связи с тем, что у нас, вот, как говорится, не произошло взаимоподдержки, взаимосвязи между ветеранами старшего поколения и вот последующими, я считаю, что это в целом вина ложится на всех нас. У нас просто нету в стране не создано полноценного настоящего гражданского общества. Но раз нету гражданского общества, соответственно, и отсутствует и гражданский контроль. А ведь я хочу напомнить, что в те далекие в советские времена у нас существовала такая структура, как народный контроль. Народ сам должен контролировать госаппарат. Народ сам должен контролировать бизнес.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Сейчас только что прозвучал из уст одного из участников гостей радио «Азаттык». В связи с этим вопрос. Есть ли проблема коррупции в среде правозащитных организаций в Казахстане? Прошу начать госпожу Акылбекову.
Я не могу это сказать, это, наверное, вопрос к другим органам. Я не слышала о таком. Если касается бюро, то бюро проверялось прокуратурой, бюро проверялось финполицией, потому что, я так поняла, круглый стол направлен на то, чтобы добить и уничтожить бюро по правам человека.
Хорошо, госпожа Акылбекова, и тогда я уточню еще один вопрос. Когда вот правозащитные организации Казахстана берутся в защиту конкретной личности, конкретной группы людей, какие критерии они берут в руководство? Пожалуйста.
Я не совсем поняла вопроса. То есть кто между кем дерется и за что дерется?
Нет, правозащитные организации, когда берутся защищать человеческие права конкретной личности, конкретного человека, что для них является главным критерием?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь с вами по поводу конкретных личностей. Что касается тех людей, которые сегодня осуждены, их много. И бюро, сам головной офис, 6000-7000 человек в год принимает со всеми жалобами. Во всех филиалах больше 1000 принимается людей. И это все неизвестные обычные люди. Когда Жовтис не был осужден, он брался за разные дела, и не только за известных личностей. Другое дело, если взять вопрос по Рамазану и Сердепу, по Арону Атабеку, то там, конечно же, существуют политические составляющие. И Жовтис, конечно же, брался, потому что у бюро прерогатива гражданские свободы и политические права. Понимаете? И поэтому, естественно, получается, что известные личности, неизвестные личности, но если существует политическая подоплека, то, естественно, бюро там, конечно, берется. Но бюро принимает, и, как я сказала, огромное количество казахстанских обычных граждан, и это преимущественно. Что касается посещения коалиции, необходимо просто знать, коалиция вся не имеет права посещать закрытые учреждения. Только некоторые, кто входят в коалицию, те, кто входят в общественно-наблюдательные комиссии. Как раз-таки я являюсь членом общественной комиссии. Мы в субботу-воскресенье были в женской колонии, как раз-таки по звонку. Обычные женщины дозвонились до наших юристов, и мы посетили, чтобы не случилось несчастья. Там были попытки, женщины были недовольны, то, что им не предоставлялись наркотики. В основном это, конечно, женщины, которых приговором первых полгода обязательно необходимо было лечить.
Спасибо. Слово Раушан Есергеповой.
Да-да, я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что порой правозащитники как-то избирательно относятся к тому, кого им предстоит защищать. Дело в том, что как-то я в газете «Время» прочитала, например, статью, что там Жемис Тулмагомбетова там бросает вызов КНБ. Это когда она решила проведать Джакишева в тюрьме, это ее работа и так далее. Но ведь до этого мы обращались от имени редакции именно к ней, для того, чтобы она помогла нам защитить Рамазана, посмотреть. Дело в том, что в то время как раз он содержался в камере, где находилось 12 человек, и более половины, даже основное, наверное, число, это курящие. А у Рамазана такие болезни, как гипертония, у него больное сердце, у него сахарный диабет. Именно к ней мы обратились за помощью. Она нам просто, знаете, вот по телефону она как-то так отказала, как будто она вообще не в курсе этого дела. Хотя прошло уже достаточно времени. Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле? И вот это у меня оставило такой след неприятный. Вот после этого я вот узнаю ее, знаю, но не хочу здороваться, не хочу даже на нее смотреть. Я вот понимаю, что она просто, зная, и, кстати, Рамазан тоже сказал, я ее знаю, мы с ней знакомы, ты можешь к ней обратиться. И вот я обратилась.
И спасибо.
И почему-то получила вот такой отказ.
Спасибо. Прошу вас, госпожа Ергалиева, пожалуйста, вкратце.
Что касается вот избирательно, не избирательно ли правозащитники подходят. Я, например, я за всю 20-летней правозащитной деятельности, у меня такого не было в жизни, чтобы кому-то, скажем, избирательно подходить. Обращается человек или люди, чем можем, помогаем. Хотя мы не имеем такого мощнейшего финансирования, как, скажем, организация «Жёлтиса» или других. Но как мы можем, так и помогаем. Во всяком случае, даем консультации, что тоже является очень важным. Я хочу вот просто действительно дополнить рассказ Раушана Юсеркеповой. Когда Рамазан попал в больницу, и когда мне одна из журналистов сказала, что он находится в таком состоянии, никого рядом с ним нет и нуждается в помощи и поддержке, я, естественно, откликнулась. И когда я приехала, я увидела, в каком он состоянии. Но самое интересное, я стала обращаться ко всему, кто мог бы материально хотя бы обеспечить его защиту. Потому что я встречалась с разными адвокатами. Они, как говорится, ставили свои условия. Я обзванивала, как говорится, и в то же бюро, и Жовтису звонила, и ездила к Тюакпаю, и с Абилом разговаривала. Ну, все буквально отказались. Тоже до сих пор вот это вот, я тоже не могу понять, почему так происходит у нас.
Спасибо. Госпожа Айдархан.
Да, я слышу.
Пожалуйста, госпожа Айдархан, вкратце, вам слово. У вас есть минута времени.
Спасибо большое. Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно. И для меня Казахстан – это KZ, просто KZ или архипелаг. Архипелаг KZ. Но единственное, я скажу, что как бы ни было плохо Арону, и даже его травили слезу врачи и так далее, и я обращалась к Жовтису. Ну, он никаким образом не отреагировал. Поэтому у меня абсолютно свой единоличный взгляд на это дело. И к Турмагомбетовой невозможно было дозвониться. Она была на событиях в Шанрахе. И больше после этого ее просто ветром сдувало от этих дел. Поэтому за минуту только это могу сказать.
Спасибо. И последний вопрос. Как бы вы оценили ситуацию защиты прав человека в Казахстане накануне председательства Агварды в Обусе? Прошу начать госпожу Ергалиеву. У нас очень ограниченное время. Вам слово.
Вы знаете что? Мы находимся в крайне плачевном состоянии. Мы не сумели добиться, как говорится, защиту прав человека у нас в Казахстане, а собираемся наводить порядок в других государствах. Я вот этого не могу понять. У меня в голове это никак не откладывается, честное слово. Мне кажется, для того, чтобы председательствовать Казахстану, вначале надо навести порядок у себя в стране, наверное. Нас постоянно штормит.
Спасибо. Раушана Есергепова, вам слово.
Ой, мне очень трудно на эту тему говорить. Вы знаете, я уже устала уговаривать, я устала призывать к защите Рамазана. Хотя вот самое вот просто бесцеремонное нарушение его прав, это у него отсутствие защитника, это у него не выдано копии приговора, это впервые в мире, наверное, приговор засекречен. Я об этом постоянно кричу. И я бы говорю, хоть кто-то бы сам мне позвонил и сказал, а давайте вот то-то, то-то сделаем в защиту Рамазана.
Спасибо. Госпожа Жайнагуль Айдархан, вам слово.
Что я еще могу добавить? Я говорила, что это фарс, и ОБСЕ – это такой же фарс, и чтобы туда вступить, действительно, нужно заработать те же права человека. Но как их заработать, если сейчас происходит снова фрондерство из-за этой доктрины по языкам? Я не верю в эту голодовку, я думаю, что это все как бы снова спектакль для того, чтобы показать, что в Казахстане есть, да, демократия, есть оппозиция, есть люди, которые могут выступать против власти.
Спасибо. Уважаемые гости, с вашего позволения, радио «Азаттык» на этом завершает круглый стол на тему «Ситуация с защитой прав человека в Казахстане накануне председательства Агорды в ОБСЕ» или «Об избирательности правозащитников Казахстана в деле защиты прав граждан республики». С вами в студии был Султанхан Аккулулы. Редакция радио «Азаттык» благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык». До свидания.